что сцена оказалась разделена ширмами на две половины. В одной революционеры упрашивали либералов спасти революцию, в другой либералы умоляли монархию спасти либерализм. Страница 188. Представители исполнительного комитета искренне недоумевали, почему такой просвещенный, дальновидный человек, как Милюков, упрямится из-за какой-то там монархии и даже готов отказаться от власти, если ему в придачу к ней не дадут Романова. Монархизм Милюкова не был, однако, ни доктринерским, ни романтическим. Наоборот, он вытекал из обнаженного расчета перепуганных собственников. В его обнаженности и состояла его безнадежная слабость. Историк Милюков мог, правда, сослаться на то, что вождь французской революционной буржуазии Мирабо также стремился в свое время примирить революцию с королем. В основе и там был страх собственников за собственность. Осторожнее было прикрыть ее монархией, как монархия прикрывала себя церковью. Но в 1789 году традиция королевской власти во Франции имела еще всенародное признание, не говоря о том, что вся окружающая Европа была монархической. Держась за короля, французская буржуазия оставалась еще на общей почве с народом, по крайней мере, в том смысле, что пользовалась против него же предрассудками. Совсем иным было положение в России в 1917 году. Помимо крушений и аварий монархического режима в разных странах мира, сама русская монархия была непоправимо надломлена уже в 1905 году. После 9 января поп Гапон проклял царя и его змеиные отродье. Совет рабочих депутатов 1905 года стоял открыто на почве республики. Монархические чувства крестьянства, на которые сама монархия долго рассчитывала и ссылкой на которые буржуазия прикрывала свой монархизм, оказались попросту несуществующими. Поднимавшаяся в дальнейшем воинственная контрреволюция, начиная с Корнилова, хоть и лицемерно, но тем более демонстративно отреклась от царской власти. Так мало оставалось монархических корней в народе. Но та же революция 1905 года, которая смертельно ранила монархию, навсегда подорвала неустойчивые республиканские тенденции передовой буржуазии. Противоречия друг другу, эти два процесса дополняли друг друга. Чувствуя себя с первых часов февральской революции утопающей, буржуазия хваталась за соломинку. Монархия ей нужна была не потому, что это было ее общее верование с народом. Наоборот, буржуазия не могла уже ничего противопоставить верованиям народа, кроме коронованного фантома. Образованные классы России выступили на арене революции не как глашатаи рационального государства, а как защитники средневековых учреждений. Страница 189. Не имея опоры ни в народе, ни в себе самих, они искали ее над собою. Архимед брался перевернуть землю, если ему дадут точку опоры. Милюков, наоборот, искал точку опоры, чтобы охранить помещичью землю от переворота. Он чувствовал себя при этом гораздо ближе с наиболее заскорузлыми царскими генералами и иерархами православной церкви, чем с теми ручными демократами, которые ни о чем так не заботились, как о благорасположении либералов. Не будучи в силах сломить революцию, Милюков твердо решил перехитрить ее. Он готов был проглотить многое – гражданские свободы для солдат, демократические муниципалитеты, учредительное собрание, но при одном условии, чтобы ему была предоставлена Архимедова точка в виде монархии. Он рассчитывал постепенно, шаг за шагом, сделать монархию осью группировки генералитета, подновленной бюрократии, князей, церкви, собственников, всех недовольных революцией.